Олег Резков. «Слуга государев». Исторический роман. Полная версия. Текст читает Александр Хашабаев. Пролог. После того, как в сентябре 1708 года русским войскам удалось разбить шведский корпус Левенгаупта в сражении у Лесной, где шведы потеряли не только весь обоз, но и вышли на соединение с основными силами Карла XII с большими потерями, наступило затишье. Зимой военные действия России и Швеции свелись лишь к небольшим столкновениям. Для шведов это было весьма своевременно. В лагере уже давно наступили голодные дни. Фуражисты рыскали повсюду, но найденного провианта едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Весной 1709 года русские снова активизировались, что вконец ухудшило и без того плохое снабжение. Кроме разорения селения Батурина, вотчины гетмана Мазепы, перебежавшего на сторону шведов, Меншиков по приказу Петра сжег также Запорожскую сечь и множество окрестных сел, дабы истребить гнездо бунтовщиков до основания. Нравы ведения войн того времени позволяли государям не задумываться о моральной стороне дела. Эта тактика выжженной земли привела к гибели почти 13 тысяч местных жителей, но с военно-тактической точки зрения дала желаемый результат. Шведский король Карл XII был поставлен в крайне затруднительное положение. Из-за отсутствия должного снабжения провиантом и припасами он двинулся не к Москве, а к Полтаве. По уверениям Мазепы, именно там можно было пополнить припасы, и издавна этот город славился развитой торговлей. К тому же этой осадой Карл надеялся принудить Петра I прийти на помощь к осажденным и сблизиться для решающего сражения с его армией. Шведским войскам это было жизненно необходимо. В исходе битвы в открытом бою Карл не сомневался, но его армия таяла на глазах, ставя успех всей северной кампании под сомнение. Подойдя к Полтаве, шведы предложили городу сдаться. Этот небольшой городок был обнесен валом с невысоким палисадом и охранялся весьма скромным гарнизоном в 2500 солдат под началом полковника Келлина. Тем не менее, сей бравый офицер от сдачи отказался. Никто из шведского командования всерьез не воспринял отказ. О численности гарнизона шведы знали от перебежчиков. Что же касается 2000 горожан, также взявшихся за оружие, их в расчет вообще не брали. В апреле полки генерала Шпара начали осадные работы. А уже в начале мая шведы предприняли попытки взять город несколькими приступами, но вынуждены были отступить, понеся немалые потери. Маленькая крепость стойко защищалась, отразив 20 приступов. Вдобавок ко всему, русские смогли пробиться к осажденным с подкреплением в 2 батальона, около 900 человек, во главе с полковником Головиным. Возможно, неудачи осаждающих были вызваны отсутствием осадных орудий. Так или иначе, крепость держалась. Но произошло то, чего так ждал Карл. Петр наконец-то выдвинулся к Полтаве во главе нескольких свежих батальонов. Меншиков поспешил оповестить осажденных сим радостным известием, однако с этим вышла заминка. Причин тому было несколько. Во-первых, шведский офицер, стоявший во главе дозора и допустивший прорыв русских подкреплений к Полтаве, был примерно расстрелян перед полком, что послужило наукой караульным. Кроме того, те из казаков, кто симпатизировал шведам, моментально докладывали о приближении русских. Как бы то ни было, более ни один из курьеров до цели так и не добрался. Тем не менее, Меншиков не терял надежды и посылал курьеров кружным путем через болотистые леса, коими была окружена Полтава. We'll be right back. Глава первая. С верхних веток вспорхнуло несколько птиц, обронив листву с кроны деревьев под копыта ступающим шагом лошадям. На лесной дороге показались два всадника. Несмотря на лето, они кутались в плащи. Солнечные лучи почти не проходили сюда, да и стоявший в лесу плотный туман, словно холодное дыхание, окутывал путников. Чаще обрамленная этой седой пеленой, лишь изредка оглашалась карканьем ворон и зловещей дробью дятла, эхом разносимая по округе. Причудливые столетние дубы с гигантскими выступающими над землей корнями, покрытые мхом, сплетались ветвями где-то наверху и образовывали плотный шатер, словно защищая это лесное безмолвие от остального мира. Зелено-красный цвет мундиров выдавал во всадниках русских, а курьерские тубусы, повешенные через плечо, курьеров. Они спускались в низину, где туман дошел до стремян, полностью скрыв ноги лошадей. Внезапно раздался треск, и поперек дороги с шумом рухнуло старое дерево. Лошади, захрипев, шарахнулись назад. Солдаты на силу сладили с ними и остановились, с тревогой оглядывая лес. Наступила тишина. Лишь отдаленная дробь дятла зловеще доносилась из чащи. Никто не подавал никаких признаков жизни, что породило сомнение, не само ли дерево рухнуло под бременем лет.
«Видел что?»
— справился у товарища первый гвардеец.
«Да вроде нет»,
— всматриваясь в листву, прошептал второй. Не успел он ответить, как послышался нарастающий свист, и бедняга, схватившись за голову, со стоном рухнул на землю. Рядом с ним валялась оперенная стрела, но вместо обычного стального наконечника на ней было утолщение, что выдавало намерение не убивать жертву, а лишь оглушить. Оставшись в седле, конник скинул ружье и снова начал оглядывать листву, пытаясь понять, откуда прилетел сей смертельный гостинец. Свист снова рассек воздух, и сухая ветка над ним, обломившись, упала ему на плечо. Он развернул коня вспять и, подъехав к раненому товарищу, собирался помочь ему забраться на коня, но тут очередная стрела с силой ударила его в затылок, сбив шляпу. От неожиданности седок дал шпоры лошади. Кобыла понесла, и седок, успевший вцепиться в ее загривок, был унесен испуганным животным прочь. Поверженный курьер сел, оттер глаза, отлившиеся с рассеченного лба крови, и огляделся. С пригорка к нему спускалась фигура в длинном черном плаще. Он попытался двинуться, но охнул от боли. Одна нога была вывихнута. Понимая, что скрыться ему не удастся, солдат попытался дотянуться до упавшей фузеи, но уж больно далеко было это спасительное оружие. Враг подходил все ближе, и гвардеец был вынужден откинуться назад, притворившись мертвым. Тем временем фигура, бесшумно ступая по траве, приблизилась и склонилась над ним. Ловко обшарив карманы и открыв тубус гвардейца, незнакомец нашел письмо и поднялся. С минуту стояла тишина, и раненый приоткрыл глаза. Человек в плаще читал найденный свиток. Гвардеец как можно незаметнее потянулся к своей шпаге и нащупал рукоять. Каким легким не было это движение, незнакомец его уловил. В руке мелькнул арбалет, и лесную тишину прорезал крик несчастного.